На радиоканале «Воскресенье» мы начинаем новый цикл программ под названием «Азбука финансов». Это большой образовательный проект, в котором на протяжении всего года вместе с сотрудниками Центрального банка России мы будем рассказывать о том, как сохранить и приумножить ваши средства. Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня мы поговорим о том, какие новые законы и правила могут коснуться нашего бюджета в следующем году. Об этом нам расскажет эксперт Уральского главного управления Банка России Родион Яковлев. Родион, добрый день.
Добрый день.
Ну, мы уже привыкли, что с начала года много всего меняется, и в банковской сфере, в сфере финансов тоже. Какие новшества наши финансы ожидают в наступающем еще году?
Я расскажу о 5 важных новшествах, которые коснутся многих из нас, в том числе автовладельцев, заемщиков, инвесторов, ну и так далее. Не все они вступают в силу с 1 января, некоторые начнут работать в течение года. Ну, давайте по порядку. Первое. Люди с большими доходами будут платить больше налога. С 1 января 2025 года вводится новая ступенчатая шкала НДФЛ, то есть налога на доходы физических лиц. Ставка 13% будет действовать только для заработка в пределах 2 400 000 рублей в год. С дохода сверх этой суммы придется заплатить НДФЛ уже по увеличенным ставкам, то есть от 2,4 миллиона до 5 миллионов рублей – это 15%, а свыше 5 до 20 – это уже 18%, свыше 20 до 50 – 20%, и свыше 50 уже – это 22%.
Ну, то есть никто нам не даст хорошо пожить. Берем свой доход, складываем его, да, сколько за год именно выходит. Кстати, как рассчитываться будет? Ну, то есть это только зарплата или какие-то дополнительные деньги, например, если ты там квартиру сдаешь.
Хорошо, что вы на это обратили внимание. Для расчета налога действительно помимо зарплаты будет учитываться еще премии, доход от сдачи жилья в аренду и выигрыши в лотерею. Однако в общую сумму не входит инвестиционный доход, то есть это проценты по вкладам, дивиденды по акциям, может быть купоны по облигациям, ну и доходы от продажи ценных бумаг и недвижимости также, а также выплаты от страховых компаний и пенсионных фондов. Для инвестиционного дохода действуют отдельные ставки НДФЛ. С дохода до 2 400 000 рублей нужно заплатить 13%, сверх этой суммы 15%. Кстати, важно помнить, что НДФЛ можно сократить за счет налоговых вычетов. Они позволяют освободить от налога вот часть денег, которую вы потратили на покупку жилья, на лечение, на обучение, ну а также на спорт.
Угу. Еще что ждет нас?
Второе, можно будет ставить запрет на кредиты и займы на свое имя. Ура! Мы об этом с вами как-то упоминали,
как-то говорили.
На предыдущих. Вот с 1 марта заработает защита от мошенников, которые набирают долги по чужим документам. То есть любой гражданин сможет настроить запрет банкам и микрофинансовым организациям, ну то есть МФОшкам, на оформление кредитов и займов на его имя. Даже если кредиторы выдадут деньги, несмотря на запрет, они не смогут требовать долг у жертвы мошенников.
Как это можно будет сделать?
Установить такой запрет будет очень легко. Нужно будет сделать соответствующую отметку в своей кредитной истории через госуслуги. А вот с 1 сентября 2025 года устанавливать и отменять запрет можно будет еще и через МФЦ. То есть, когда человеку действительно понадобится кредит или заем, он сможет снять этот запрет в кредитной истории. Отмена запрета активируется через день. То есть, пауза дает возможность еще раз обдумать, стоит ли влезать в долги. А если человек снимает запрет под влиянием мошенников, будет время разобраться в происходящем.
То есть, если мы сами захотим взять кредит, мы сами уже в госуслугах, там, грубо говоря, отщелкнем вот этот вот запрет, и уже через день мы сможем пойти. Это не та история, когда просто вот как сейчас пришел, такой, дайте мне кредит, все, пожалуйста, на тебе кредит.
Через день. При условии, что вы установили этот запрет, конечно, тогда через день сможете.
Так, что еще?
Третье такое новшество. Автовладельцы смогут дистанционно запрашивать выплаты по ОСАГО при любых ДТП. С нового года все страховщики ОСАГО будут обязаны принимать заявление на компенсацию от пострадавшего в любой аварии не только в офисах, но и онлайн. То есть через свои сайты и мобильные приложения. Если автомобилисты оформили Европротокол, они также смогут воспользоваться приложением помощника ОСАГО или госуслуги авто. Страховщик проверит все прикрепленные заявления, протоколы об авариях, вот эти вот там фотографии, ДТП, данные виновника, ну и вот все другие документы, которые необходимо прикладывать. Затем он пришлет направление автомобиля на экспертизу. после чего уже организует ремонт или выплатит возмещение. Если подлинность документов и фото вызовут сомнения у страховой компании и она откажет в выплате, автовладелец уже может отправить ей претензию. Не получится договориться со страховщиком, его решение можно оспорить через финансового омбудсмена.
А раньше как было?
Раньше страховые компании были обязаны дистанционно принимать заявления о выплатах и компенсировать убытки только когда клиент подал документы через госуслуги и лишь для ДТП, которые были оформлены по Европротоколу. Такая процедура подходит, когда в аварии участвовали лишь две машины и у обоих водителей были полисы ОСАГО. Ну и также, если никто из людей не пострадал в такой ситуации. Во всех остальных случаях страховщики могли предоставлять онлайн-сервис по своему усмотрению, а вот теперь они обязаны это делать.
Угу.
Да. Ну вот и пока мы далеко не ушли вот от темы страхования, я бы хотел рассказать еще про четвертое новшество. Четвертое у нас вроде по порядку. В 2025 году появится новый вид страховок, это долевое страхование жизни. То есть одна часть стоимости такого полиса пойдет на страхование жизни от несчастных случаев, а другая на инвестиционные, на инвестиции, правильно сказать, в паевые инвестиционные фонды, ну то есть в ПИФы, попроще говоря. Клиент сам выберет, в какие именно паи нужно вложиться, они сразу перейдут в собственность человека, то есть он сохранит их или получит компенсацию рыночной стоимости паев, даже если со страховой компанией что-то случится, ну, то есть она там потеряет лицензию или обанкротится. При покупке вот таких вот полисов важно учитывать, что они не гарантируют прибыль в конце срока договора. А если цены паев упадут, можно даже потерять часть денег. Ну, это как и при любых инвестициях, то есть у нас существуют определенные риски. Но при благоприятной ситуации на фондовом рынке владелец полиса помимо страховой защиты получит инвестиционный доход. Ну, этот инструмент станет одним из способов долгосрочных вложений средств.
Какую сумму можно будет вкладывать и вообще для кого такие страховки предназначены? Это уже для людей, у которых есть деньги, таких состоятельных, или же для всех остальных, для простых смертных?
Поскольку это совершенно новый инструмент, страховые компании только готовят свои предложения. Но в целом в него можно будет входить суммой от 10 тысяч рублей. Следующее новшество для людей с небольшими доходами. У них появятся выгодные социальные вклады. То есть с 1 июля получатели социальных пособий смогут открывать вклады и накопительные счета на особых условиях. Их будут предоставлять самые крупные банки. Социальный вклад можно будет открыть на сумму до 50 тысяч рублей. Проценты будут начисляться по самой высокой ставке, которую выбранный банк предлагает по депозитам сроком от месяца до года. То есть банк будет ежемесячно переводить набежавшие проценты на любой счет, который этот вкладчик укажет. При необходимости с депозитом можно будет снимать деньги и пополнять, пока размер вклада не достигнет 50 тысяч рублей. Банк не будет брать за это комиссию или снижать ставку. Размер вот такого социального накопительного счета не ограничен, но проценты по нему будут зависеть от того, сколько денег окажется на счете. Поясню сейчас. Если положить сумму в пределах 50 тысяч рублей, ставка будет не меньше половины от ключевой ставки Банка России. Давайте к примеру. Если при ключевой ставке 21%, ключевая ставка 21%, то по социальному счету должна быть ставка не ниже 10,5%. Для накопления сверх 50 тысяч рублей банк вправе использовать другую ставку, она прописывается в договоре. Открыть вот такой социальный вклад или счет можно будет только дистанционно с помощью подтвержденной учетной записи на госуслугах. Так банк сразу увидит, действительно ли клиенту полагаются такие услуги. По закону у человека может быть только один социальный вклад или счет. Договор с банком заключается на год. Но если человек сохранит право на вот эти пособия, то банк автоматически уже продлит его еще на один год. Такие продукты должны помочь защитить сбережения людей с низкими доходами от инфляции.
Ну, то есть это только для получателей социальных каких-то льгот и пособий.
Абсолютно верно.
Все или еще что-то нас ждет?
На самом деле еще, да, кое-что нас ждет, может быть, не так подробно упомяну об этом. Например, с чего начать? Со строительства давайте начнем. То есть для строительства своего дома можно будет использовать кредиты с господдержкой. Эта норма вступит в силу с 1 марта. То есть деньги по семейной и по IT-ипотеке можно будет направить не только на покупку квартиры у застройщика, но и на строительство частного дома. Следующий момент. Про наследование, да, хотелось бы еще сказать. Наследники смогут сразу же узнавать о долгах умершего. С 24 ноября при открытии наследованного дела нотариусы сразу должны запрашивать кредитную историю умершего. То есть в течение месяца они должны будут предупредить наследников, если обнаружат долги перед банками, МФО или какими-то другими кредиторами. Такой новый порядок позволит людям адекватно оценивать размеры будущего наследства. Ведь, как вы знаете, по закону вместе с
долги
имуществом...
Долги тоже наследуются, да.
Все абсолютно
верно. А тут человек уже будет знать, стоит оно вообще того или нет.
Да. Что еще изменится? Увеличится лимит переводов через именные электронные кошельки. Это появится с 30 мая, вот с этого дня максимальный размер электронного кошелька, открытого дистанционно, вырастет с 60 до 100 тысяч рублей. Также доверительное управление станет индивидуальным, то есть управляющие перестанут предлагать своим клиентам стандартные инвестиционные стратегии, проще говоря, они будут учитывать, получается, профиль каждого, так скажем, инвестора и уже предлагать ему индивидуальные условия. Ну и, наконец, давайте, наверное, будем заканчивать, что в конце хочу сказать, упростится переход между брокерами. То есть поменять брокера или доверительного управляющего станет полегче. По запросу инвестора брокер или доверительный управляющий будет обязан в течение 30 календарных дней передать новому финансовому посреднику информацию обо всех сделках с ценными бумагами, в том числе там затратах и так далее. Это позволит новому посреднику правильно рассчитать прибыль клиента и налоги, которые он, конечно, должен будет заплатить. Ну а также сохранить налоговые льготы для владельцев индивидуальных инвестиционных счетов.
Ну, в общем, много всего нас ждет и в какой-то профессиональной сфере, ну вот, например, в сфере брокерства и каких-то вкладов. Посмотрим, как все это будет действовать на практике. Ну и думаю, что в новом году чуть подробнее о чем-то, о какой-то из этих тем мы поговорим. На этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а у меня в гостях был эксперт Уральского главного управления Банка России Родион Яковлев. Всего доброго.
В нашем эфире звучала программа «Азбука финансов». Продолжение цикла слушайте в следующий четверг в это же самое время.